Здравствуйте! Христос воскресе! Мы с вами на канале День 7, и я, его ведущий, священник Алексей Уминский. Сегодня мы посвятим наш эфир теме молитва. Я несколько раз уже обещал эту тему поднять для всех и поговорить в том числе о молитве «Отче наш» немножко сегодня. Вот, я напоминаю вам о том, что вы можете помочь и поддержать материально наш канал «День 7», для этого использовать те кошельки, которые привязаны к описанию нашего канала. Там же вы найдете мою электронную почту, на которую вы можете писать свои вопросы к эфирам ближайшим, и на которые я буду стараться как можно полнее отвечать. И также я хотел бы еще напомнить, что в благодарность за ваше пожертвование я с радостью буду молиться за тех людей, имена которых вы мне пришлете тоже на электронную почту. Итак, вот проблема у нас нашего церковного христианства в том, что у нас все каким-то образом отформатировано. Да, у нас есть специальные молитвословы, в которой собрано огромное количество разных молитвословий, подготовка к причастию, там три канона и целые правила, утренние молитвы, вечерние молитвы, молитвы святые, молитвы, которые человек может использовать, когда у него что-то в жизни случается. Там есть молитва о здравии, молитва на освящение всякой вещи, молитва о путешествующих и так далее. Кроме всего прочего, существует огромное количество акафистов. И все эти акафисты тоже имеют свое какое-то назначение. К какой иконе надо читать акафист, чтобы обменять квартиру. Там, или чтобы были удачные роды, или чтобы найти жениха, например, и так далее и тому подобное. То есть огромное количество уже всего заготовленного. Бери, не хочу. То есть человеку вообще-то даже и делать ничего не надо. Просто открываешь молитвослов, а сейчас даже еще проще. Берешь вот гаджет, и тебе нужна какая-то молитва сразу, так раз, и тут же тебе любая молитва на любой случай жизни. Вот. И тем не менее, оказывается, что проблема молитвы становится все более и более актуальной, когда человек проживает церковной жизнью много лет. И вдруг оказывается, проблема та же самая, что с исповедью. Что человек приходит на исповедь и вдруг понимает, что он говорит одно и то же, а сердце вообще-то не отзывается. Вообще никакого живого покаяния он не испытывает. И то же самое происходит, когда человек начинает читать утренние молитвы, вечерние молитвы. И он знает уже их наизусть. И язык-то говорит, а в голове ничего не остается. Или когда он начинает произносить длинные, предлинные молитвы, когда готовится к причастию. И мысль уходит в сторону. Внимания нет, но зато человек вычитал. Зато человек совершил огромный труд тяжелый над собой. Он принес Богу, ну, конечно, не свое сердце, не свою душу, не свой ум, а свой такой паденный тяжелый труд. Вот, Господи, смотри, как много я потрудился. У меня уже сводит челюсть от того, что я говорю одни и те же слова. У меня уже, закрываются глаза, потому что я больше не могу стоять на молитве. Это слишком длинные правила. И при этом человек вдруг понимает, что он Бога не слышит, что ничего в душе его не происходит. И плодов от этой молитвы, в общем, никаких. Кроме того, что кроме усталости очень большой и потери внимания. И молиться человеку очень не хочется. И когда, например, наступают какие-то такие моменты, когда можно не молиться, когда можно не вычитывать, когда можно не стоять долго-долго, перебирая одни и те же слова, он получает такое облегчение, как хорошо. Можно сегодня правила не читать. Можно сегодня помолиться коротко. А или он все равно это делает, а потом приходит на исповедь и говорит, сокращал правила, потому что исполнить правила невозможно. И на самом деле и не нужно. Потому что молитвенное правило оказывается, как это ни странно, оказывается препятствием человеку в его духовной жизни, в его пути к Христу. И вот это вот то, что должно человека поднимать вверх, оно, наоборот, его прибивает настолько сильно, что человек не любит молиться. не любит читать молитвослов, не может взять на себя труд даже подготовиться к причастию, потому что надо прочитать столько всего одинакового и непонятного, главное, очень часто, потому что церковнославянский язык, все-таки он не всем людям так уж знаком, как родной. Да? И вообще молиться на церковнославянском языке в церкви, это, конечно, привычно человеку, но на самом деле тоже в этом есть один минус. Дело в том, что на церковнославянском языке человек не думает. Вот он не думает по-церковнославянски. Он не радуется по-церковнославянски, когда выражает свою радость. Он не горюет по-церковнославянски. Он не исповедуется по-церковнославянски, когда у него настоящая наступает исповедь. Он не обращается к Богу по-церковнославянски, когда в его жизни случается беда. И оказывается, что у человека нет своих собственных слов для разговора с Богом. И человек вообще-то никогда в жизни к Богу вот так вот по-настоящему не обращался по двум причинам. Во-первых, все слова уже кем-то написаны, а второе, у человека просто этих слов никогда не было в его личном опыте. Он никогда с Богом по-человечески не разговаривал. И здесь возникает очень большая такая проблема, потому что человек всю жизнь ходит в церковь, человек всю жизнь читает молитвослов, человек всю жизнь старается вот эти правила исполнять, вычитывать, но может оказаться именно так, что человек никогда с Богом не разговаривал, а молитва – это разговор с Богом. И не главное, что он никогда не слышал, что Бог говорит человеку в ответ на его молитву. Потому что, когда человек читает утренние и вечерние правила, когда он даже не думает о том, что вот он Богу что-то сказал, а ответ ты получил, даже не приходит никому в голову такая простая мысль, что если ты с Богом говоришь, то ведь и Бог с тобой говорит, что ведь и Бог тебе что-то может сказать. Ну, не так, наверное, как мы получаем смс-очку по телефону или когда кто-то нам звонит, Бог по-другому нам отвечает, но он же нам отвечает. А человек даже не в состоянии подумать, а как мне получить этот ответ? А где настроить мне свой духовный слух таким образом, чтобы получить от Бога какое-то слово, какое-то понимание, какой-то знак, какой-то свет, который бы просветил мою жизнь, который бы направил меня в нужном направлении, дал понять его волю. Вот, и поэтому речь идет о том, хотим ли мы опыта молитвы. И в чем этот опыт молитвы может выражаться? Мне кажется, что, конечно, этот опыт молитвы должен прежде всего выражаться в том, что человек должен молиться свободно. У человека есть свобода, как ему молиться, и почему он молится именно этими словами, а не другими словами. Почему он выбирает именно эти молитвы, а не другие молитвы. Ведь мы же не можем представить, что все люди на земле, вот все православные христиане, они абсолютно одинаковые люди, да? И поэтому у них у всех одни и те же молитвы. Мы же все разные. Тогда почему у нас молитвы одинаковые? Почему у нас у всех одно и то же правило утреннее, одно и то же правило вечернее, одни и те же молитвы перед причастием? А что, по-другому нельзя? И вот что интересно. Несмотря на то, что вот святитель Игнатий Брянчанинов был человеком таким очень мыслящим, достаточно, так сказать, вот системно и очень, как бы сказать, вот так вот отлажено, да, у него очень такое мышление богословское, где все должно быть расставлено по полочкам. У него есть прекрасное такое вот поучение, называется «Поучение о молитвенном правиле», где святитель Игнатий Брянчанинов говорит такие прекрасные слова. Отношение, говорит он, христианина к молитвенному правилу должно быть точно такое же, как отношение Господа нашего к субботе. Что суббота для человека, а не человек для субботы. Молитвенное правило для человека, а не человек для молитвенного правила. Что человек не обязан все время испытывать чувство стыда или неловкости, если он вдруг не вычитал все до конца. Что это ему не по силам и непонятно. Он говорит дальше простые такие поучения, которые в свое время потом повторял и праведный Иоанн Кронштадтский, и другие святые отцы. Пять слов скажи от сердца. Пять слов. Ну, пусть это будут твои слова, а не длинные, нудные молитвы, которые ты просто вычитываешь ради того, чтобы вычитать. Не нужны вот эти вот вещи. Господь говорит о том, чтобы мы не были многословными в молитве. А у нас что, вот куда ни посмотри, у нас сплошное вот многословие на многословие и многословием погоняет. И поэтому я думаю, что каждый христианин может свое молитвенное правило делать таким, как оно ему удобно. Не бойтесь этого слова. Потому что все православные христиане пишут, как же будет так, чтобы мне было удобно? Как же, это же, наверное, неправильно, чтобы мне было удобно. Я же должен пострадать, я же должен как-то что-то такое, чтобы было неудобно. Иначе как же я буду спасаться, если мне будет удобно? Да, конечно же, удобно. Молиться надо человеку радостно. Молитва – это легкая вещь. Легкая в том смысле, как дыхание. Как дыхание. Замечательное дыхание, когда человек легко и радостно дышит. Вот такой должна быть молитва, в общем. И поэтому, когда я думаю, как мне молиться, да, из всего огромного комплекса вот этих молитвословий, из всего корпуса правил, я могу выбрать для себя там несколько молитв, которые мне по-настоящему ложатся на сердце. Вот, вот такие молитвы есть. Это 4 коротких молитвы из утреннего правила Макария Великого. Вот я их очень люблю, потому что, во-первых, они короткие, а потом они еще все похожи на молитву «Отче наш» немножечко. У них есть всегда в каждой из этих молитв одно из прошений молитвы «Отче наш». И когда я молюсь утренними молитвами, я читаю вот эти маленькие 4 молитвы. Но зато я могу молиться Богу своими словами. Потому что каждый раз и каждый день я могу у Бога что-то спросить, то, что мне нужно сегодня. И рассказать ему только то, именно то, что сегодня тревожит мое сердце. И обратиться к нему с тем, что сегодня есть, ну, как бы сказать, актуальностью моей является. И поэтому я эти слова тоже подберу. А иногда я просто могу помолчать перед Богом. Просто помолчать. А иногда взять в руки четки и прочесть какое-то количество Иисусовых молитв, причем я их тоже могу переделывать. Ну, например, как я могу молиться Иисусовой молитвой? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Или свет мой Христе, просвети мя Тобою. Например, так. Или Господи, Господи, вразуми меня. Господи Иисусе, вразуми меня. И как-нибудь еще. И каждый раз я это читаю сосредоточенным почетком какое-то количество раз. И каждый раз я понимаю, что Бог меня в этот момент слышит, потому что я ему говорю простые искренние вещи. И он мне дает возможность сердцем своим это понять. Я знаю, что Бог меня услышал. И для меня это очень важный опыт слышания Бога и слышания Богом меня. И мне кажется, что это вот то, что должно быть у человека в молитве. Да, у меня еще есть такая возможность, я могу в течение дня себе выбрать какое-то время, ну, минут 30-40, чтобы с Богом как-то вот просто в тишине побыть, помолиться. Я могу часть молитвы читать по псалтире. Мне очень нравится читать псалтирь. Просто мне нравится. Вот. Есть псалмы, которые мне не нравятся. Я их не читаю, потому что не вижу в них особого смысла. Это исторические псалмы, там 15-й кафизм. Ну, тяжеловато мне их читать. А есть такие, которые я очень-очень люблю. И они ложатся мне на сердце. Поэтому я сам выбираю для себя то молитвенное правило, которое дает мне возможность, дает мне силы и дает мне радость с Богом говорить, с Богом общаться. А иногда у меня сил нет на молитву. Я просто говорю, Господи, помилуй меня, пожалуйста. Спасибо тебе, Господи, за все. И ложусь спать, потому что так тоже можно. Просто не надо бояться, что Бог как-то плохо отнесется к тому, что ты не вычитал, или, так сказать, вот не прочел все до конца, а что ему обязательно надо, чтобы от корочки до корочки, от запятой до запятой. Конечно же, нет. И поэтому в этом смысле и молитва, которая готовит нас к причастию, тоже можно к ней отнестись творчески. По-настоящему творчески. Потому что, например, я когда иногда готовлюсь к служению литургии, я беру вот Евангелие от Матфея и читаю Нагорную проповедь. Вот вдумчиво, по-настоящему вдумчиво и молитвенно стараюсь прочесть Нагорную проповедь. И мне кажется, что это очень хорошая подготовка к причастию. Очень важная подготовка к причастию, когда вот это Слово Божие в тебе отзывается. Оно тебя оживляет, оно тебя как-то к жизни возвращает. Потому что ты должен быть живым человеком прежде всего. И есть одна молитва, когда ученики подходят ко Христу и говорят, научи нас молиться. И Христос все-таки дает одну молитву для всех, для нас. Одну, единственную, которая действительно является молитвой Господней, является необыкновенно важной. Ну, потому что эту молитву мы действительно должны уметь читать. К величайшему сожалению, мы вот эту молитву «Отче наш» используем как молитву перед едой. Вот. И когда там садимся за стол, там картошечек, огурчик и супчик, мы читаем «Отче наш», как будто это молитва про то, чтобы взять и перекрестить еду. Хлеб наш насущный, там же об этом вроде самое главное прошение, да, молитва «Отче наш». Хлеб наш насущный, да, что нам есть. Вот один из богословов немецких, Фридрих Банхёфер, он так и говорил, что если бы христианам дать волю, они бы от молитвы «Отче наш» оставили только вот это прошение. Вот. Больше ничего другого там бы не осталось. Вот. Но, слава Богу, у нас есть эта молитва, и эта молитва делает нас, по-настоящему может сделать нас другими людьми. Поскольку вот мы можем просто произнести слова «Отче наш», а потом выйти на улицу и посмотреть вокруг себя. И поставить себя вот честно перед этими двумя словами «Отче наш». Вот так вот оглянуться. «Наш с тобой, и наш с тобой, и наш с тобой, и наш с тобой, и наш с тобой, и с тобой, и с теми, и с теми, кто в церкви с нами молится, и те, кто разделяют наши убеждения, те, кто не разделяют наши убеждения, те, кто молится за победу, и те, кто не молится за победу, вот хочешь ты, не хочешь, а Отче наш. И как с этим дальше жить? И что дальше делать? Если эти два слова, первые два слова, ты не воспринял всерьез. А если ты их воспринял всерьез, то они на тебя легли уже крестом, эти два слова. И ты должен что-то с этим делать. И с этими словами, и с самим собой. Тем, чтобы эти слова были настоящими. Отче, он наш. Так хочет сказать, отче мой. Мой, только мой. Нет, не его, не его, не ее. А мой. Нет, наш. Наш. Да светится имя твое. То есть, что это значит? Где оно должно светиться? Каким образом оно должно освещаться, просвещаться? Да только во мне. Это имя, Отец, должно светиться во мне, потому что я его сын. Вот оно, чем светится. Если я сын, то оно светится. Если я не сын, оно не светится. Если я раб, наемник, но не сын. А я вообще хочу быть сыном Божьим? Я когда-нибудь себя спрашивал, хочу я быть его сыном? Или мне достаточно Бога иметь в качестве начальника, в качестве подателя благ, здоровья, помощника при обмене квартиры, благословения моего брака и моей семьи, ну, кем угодно, великим чудотворцем, великим хозяином, великим судьей. А хочу ли я быть, чтобы он был моим отцом? А готов ли я стать его сыном? Тогда вот оно о чем. Если я готов стать его сыном, ну тогда я, может быть, об этом тоже буду молиться в своей молитве. Господи, сделай меня твоим сыном, сделай меня твоей дочерью, если я этого хочу. Как по-другому я стану? Как по-другому? Да приидет царствие твое. А здесь мы вообще молимся о втором пришествии. Не отодвигаем его куда подальше, чтобы, не дай Бог, второе пришествие случится в моей жизни. Как не хотелось бы, чтобы второе пришествие произошло прямо именно сейчас и со мной. А почему-то христиане, вот, они именно этого и хотели. Поэтому они так радостно молились, да приидет Царствие Твое. Потому что Царствие Божие, оно уже пришло. Оно уже пришло. Приблизилось Царство Небесное, Господь Христос. Приблизилось. Оно уже рядом с нами. И оно может быть внутри нас, между прочим. Если мы его пускаем в себе, если мы хотим Царства Небесного сейчас и сегодня. Да будет воля твоя. Ой, это мы вообще боимся больше всего. Да не дай Бог. Потому что мы почему-то думаем, что воля Божия – это что-то такое тяжелое, что-то такое неприятное, что это все связано с какими-то потерями, с какими-то ужасными вещами, с какой-то трудностью. Воля Божия – это ведь его любовь по отношению к каждому из нас. Он хочет, чтобы все мы спаслись. Он хочет, чтобы никто из вас не погиб. Это его воля. Чтобы все на земле спаслись. Чтобы вот эта воля о спасении нашем у нас тоже была. Мы тоже бы хотели спастись так, как этого желает Господь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вот как раз мы об этом уже поговорили. Но только вот этот хлеб наш насущный по-настоящему, да, звучит эта молитва перед причастием святых тайн на литургии. И тогда идет понятно, о каком хлебе мы молимся. Что сам Господь наш хлеб. Он и есть наша жизнь, и наша пища, и наше питье. И, конечно же, все остальное, потому что если ты ищешь прежде всего Царство Небесного и правды Его, то все остальное приложится. Все остальное приложится. Но ты ищи самого Христа, как хлеба, шедшего с небес. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть прости нас, Господи, так, как мы прощаем других. Вот ровно настолько же, насколько я кого-то умею прощать, настолько я прошу меня простить. Вот если я прощаю там на 3 копейки, да, то ты, Господи, тоже меня прости на 3 копейки. А если я прощаю на рубль, то и ты уж, Господи, постарайся меня также великодушно простить. Речь о том, как мы способны прощать, как мы готовы прощать, и как мы ставим себя в этот суд сразу. Сами себе на голову просим этот суд, прости нас так, как прощаем мы, ни больше, ни меньше. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Не веди нас в испытание больших наших сил, Господи. Не оставь нас в этой жизни, которая и есть наше самое важное испытание, на прочность, на правду, на поиск истины. Не оставь нас без Тебя. Это не значит, что мы должны избавиться от всех неприятностей или не переносить никаких трудностей. Нет, но это значит, что с Богом мы можем пройти любое искушение. И Он не даст лукавому над нами возобладать. Вот. Так что я всех призываю к живой и искренней молитве. И еще раз хочу поздравить всех с Пасхой Христовой. Христос воскресе. И напомнить о том, что мы очень благодарим каждого из вас за вашу поддержку нашему каналу. Наши кошельки для пожертвования вы найдете их в описании, и там же есть адрес электронной почты, по которому вы можете мне отправить имена, и я за всех помолюсь. С Богом!